Иисус берет специальное время, и вот в этой главе Он говорит о семи обещаниях, о семи истинах, которые могут стать точкой опоры для каждого верующего человека. Иисус говорил это, обращаясь к Своим ученикам. Это, конечно же, касалось не только тех 12, которые были тогда в той комнате, а это касалось, это обетование касается всех верующих в Иисуса Христа людей. И Он начинает это свое наставление к ним очень важным обращением. Он говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Это, кстати, очень интересный вообще вопрос. Если вы посмотрите внимательно на всю эту беседу, и Иисус в этой беседе практически ничего не говорит о Себе. Он не говорит о том, что вот сейчас Он будет страдать. Он не ищет утешения от них для Себя, а вот вся Его беседа направлена на то, чтобы утешить их, поддержать их. Он знает, что им будет трудно, и не только в эту ночь. Он знает, что им будет трудно в будущем. Их жизнь ожидает очень такой сложный террейн или сложный ландшафт, по которому они будут идти. И вот для того, чтобы помочь им подготовить их в этих обстоятельствах, Он, как я уже сказал, дает им семь обещаний. И мы в прошлый раз или позапрошлый раз говорили о первом. В прошлый раз мы начали говорить о втором, вот сегодня закончим, и потом, если Господь позволит, еще о пяти. Первое обещание, первая истина, которую Он открывает в качестве основания для того, чтобы мы могли уповать. Он говорит о том, что в доме Отца Моего обителей много. Если бы не так, я скажу вам, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место. То есть Он говорит Своим ученикам, Он говорит всем нам, для всех нас готово место вечного блаженства, место общения с Ним непосредственного, глубокого. Это самая большая радость, самое большое счастье, которое только вообще возможно для людей. И это очень важный факт для того, чтобы ученики могли его понимать. Мы часто имеем такую особенность, мы упускаем, мы живем земным и забываем о небе. Вот Иисус напомнил это ученикам. Второе, о чем Иисус говорит, Он говорит о том, что путь в небеса – это Он Сам. Это не географическое измерение, это не какая-то инструкция – поверни направо, потом повернешь налево. Это Он Сам, Его личность. Ученики хорошо знали Иисуса, они имели общение с Ним, и поэтому, когда Иисус говорит им: «Я есть этот путь», послушайте еще раз 6 стих, Иисус сказал ему: «Я есть путь, и истина, и жизнь». Дальше добавляет: «И никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Мы в прошлый раз подробно говорили об этой заключительной части, о том, что и спасение через Иисуса Христа эксклюзивно. То есть нет никакого другого пути, нет никакой другой возможности для того, чтобы люди могли спастись, как только Сам Иисус Христос, то есть соединение с Ним, это соединение происходит в результате веры. В прошлый раз мы остановились на нескольких аспектах этого пути. Два аспекта представлены Иисусом. Он говорит, что путь, как духовное измерение, он связан с истиной, и он связан с жизнью. То есть он говорит: «Я есть путь». Это как бы главное слово в этом утверждении, в этой фразе. И дальше говорит: «Путь и истина, и жизнь». То есть это характеристики пути, характеристики того, как мы, люди, можем попасть к Отцу, как мы можем иметь вечное общение с Ним, общность с Отцом. «Я есть путь и истина, и жизнь». И вот в прошлый раз мы говорили о том, что Иисус есть истина, и в связи с этим мы отмечали три вещи, если помните. Первая – истина существует. Многие люди сегодня оспаривают этот факт. Во-вторых, мы говорили о том, что истина – это Сам Иисус. Это Он Сам, Он стал откровением Отца. И в-третьих, мы говорили о том, что путь к Богу только через истину, то есть Иисус открывает истину. Помните, мы говорили о том, что на Голгофском кресте Иисус открыл сразу огромное количество истин, которые очень важны. Он говорит, крест Голгофский говорит о святости Божией, о том, что Бог настолько свят, что Он не может просто overlook, Он не может просто не заметить грех. Грех настолько серьезен, что Он достоин самого-самого тяжкого наказания. Более того, Бог настолько любит людей, что Он пошел на то, что отдал самое дорогое, отдал Сына Своего. То есть Иисус, Его Голгофский крест, и, конечно же, то, что Он учил, то, что тот факт, что Он стал человеком, пришел на землю, говорит нам очень и очень много об Отце, о спасении. Конечно же, все то, что Христос говорит. То есть Иисус открывает истину, во-первых. Во-вторых, мы говорили, Иисус примиряет с истиной. Мы неправильные. Вот везде, где мы читаем, неправедность. Неправедность, она имеет вот этот смысл, несоответствующей истины. То есть истина вот такая, истина Божья такая, а мы не соответствуем этой истине. У нас дважды два не четыре, а 3,5 или где-нибудь что-то подобное. И мы никак не стыкуемся с истиной. И вот когда Бог посылает Иисуса Христа, Он одна из Его главных задач – примирить нас с истиной. Он вводит нас в гармоничные отношения. Кроме того, Иисус наполняет нас истиной. Он просвещает наш разум, Он учит нас мыслить в соответствии с истиной. Итак, это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Но кроме истины, Иисус подчеркивает, что Он есть еще и жизнь. И вот это, пожалуй, наверное, самая трудная часть вот этого утверждения, самая трудная с точки зрения практического смысла. У нас очень много разных истин в Писании, которые мы читаем, мы с ними соглашаемся, мы только за, мы, если нужно, поднимем две руки. Мы за то, что Иисус – путь и истина, и жизнь. Мы даже больше скажем, Он – моя жизнь. Только нам трудно объяснить, а что же это такое? Вот как это выглядит в твоей жизни? А что это значит? Вот ты и твой сосед. Или ты и человек, который только на словах исповедует Иисуса Христа. Вот что в тебе отличается от того человека? Что это значит, что Иисус является твоей жизнью? Так вот, если мы посмотрим внимательно на слова Иисуса Христа, они, конечно, обладают колоссальным смыслом, который играет практическую важную роль для нас с вами. То есть, соединяя нас через самого себя, Иисус, соединяя нас с Богом, Он соединяет нас с жизнью. В действительности, если мы внимательно посмотрим, то это и есть та жизнь, которую мы все люди потеряли в Едемском саду. В Едемском саду у людей была связь с жизнью. Бог является источником жизни. Бог является тем, кто, по-русски есть такое слово, даятель жизни. То есть Он дарует жизнь, от Него жизнь исходит. Других источников жизни нет, не существует во Вселенной. И вот однажды на определенном этапе люди разорвали свои отношения с Богом, и они потеряли связь с источником жизни. Они по инерции еще живут, у них еще какой-то запас батареи работает. Они еще как-то живут, но представьте себе, вы, наверное, многие испытывали такую ситуацию, когда вдруг генератор ваш перестал работать на вашем автомобиле. Вы еще какое-то время можете ехать, лампочка горит, вы какое-то время можете ехать, но аккумуляторная батарея садится, и наступит время, когда она умерла, и вы стали, и все, весь ваш автомобиль стал. Вот что-то подобное происходит с людьми. Люди потеряли связь с источником жизни. Они еще по инерции как бы живут какое-то время по Божьей милости. Но они умирают. Аккумуляторная батарея – это не генератор. Извините меня за электрические разные термины. Они вот первые почему-то у меня на ум приходят. Всякие разные вещи, которые мы видим в нашей жизни, они очень ярко могут помочь нам увидеть то, что в действительности происходит в духовном мире. Мы посмотрим сегодня на Христову жизнь вот с этой практической точки зрения, с трех сторон. Во-первых, посмотрим, в чем она, что это такое, что имеется в виду, когда Христос говорит «Я есть жизнь». Во-вторых, в чем она выражается, как она на практике выражается, и в-третьих, как научиться ею жить, опять-таки, если мы успеем сегодня об этом поговорить. Так, первое, что значит жизнь Иисуса Христа? Мы уже говорили, что мир после греха, после грехопадения стал миром тления и смерти. Когда Иисус приходит, и одна из первых характеристик, которую дает ему Евангелист Иоанн, 1 глава, 4 стих, послушайте, сказано очень важное утверждение: «В нем была жизнь». И жизнь была свет человека, то есть это не просто жизнь, а она излучала из себя свет. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Как я уже сказал, люди потеряли связь с источником жизни, потому что они сделали то, что Бог запретил. Книга Бытие, 2 глава, 16-17 стихи написано: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». То есть Бог сказал, Он открыл эту реальность, и это произошло. Люди вкусили от плода, и они разорвали, эта связь с Богом была разорвана. То есть смерть или вечное разделение с Богом, она была главной задачей дьявола, когда он пытался подойти к людям для того, чтобы их искусить. Поэтому Божий план спасения формируется прежде всего на то, чтобы вернуть жизнь, вернуть вот то, что было потеряно в Едемском саду. И вот эта вечная жизнь, она намного больше, чем просто жизнь, которая не кончается. Она другая, она качественно другая. Есть несколько важных отличий этой жизни. Самое первое – это жизнь гармонии с Богом. Когда мы говорим о жизни Христа, когда Он говорит «Я есть жизнь», то Он говорит о себе, о том, что Он сошел на землю. Он вошел в человеческий мир, но он продолжал жить в абсолютной гармонии, в той же тональности, на той же частоте. Он абсолютно один в один был с Духом Отца Своего. Этим отличается жизнь Иисуса Христа. Жизнь Иисуса Христа не может не гармонировать с жизнью Отца. В этом ее отличие. То есть, когда мы говорим, есть ли у человека жизнь Иисуса Христа или нет жизни Иисуса Христа, мы отличаем ее по этому первому качеству. Жизнь Иисуса Христа – это жизнь полной гармонии с Отцом. Об этом написано очень много. Я приведу только один текст из Ветхого Завета, где сказано о Новом Завете. Сказано о том, чем отличаться будет Новый Завет от тех заветов, которые были даны раньше. Иезекииля, 36 глава, 26 стих написано: «И дам вам новое сердце, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Заметьте, как здесь сказано, что результатом Нового Завета будет то, что дух человека, новый дух, который от Бога получит, он будет в гармонии с заповедями, с уставами. В этом отличие Духа Иисуса Христа. Иисус, сойдя на землю, он стал первым человеком, который жил в полной гармонии с Отцом. Он всегда думал, ища согласия с Отцом. Его чувства и воля были подчинены Отцу. Он делал то, чего хочет Бог. Посмотрите, Иоанна, 2, 8 глава, 28 стих. «Я ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». То есть на протяжении всей своей жизни Иисус ни разу, ни в малейшей степени не нарушил воли своего Отца. В этом его природа, в этом отличие Иисуса Христа. He is spotless, то есть он абсолютно беспорочный, беспорочный. Пятнышка никакого. Он абсолютно святой. Его святость сверкает вот этой чистотой гармонии его отношений с Богом. Сойдя на землю и принеся жертву искупления за наши грехи, Иисус сделал возможным рождение свыше. Он сделал возможным то, что мы, доверяя Ему свою жизнь, мы соединяемся с Ним, и мы получаем в себя Его жизнь. У меня нет сейчас времени подробно об этом говорить. Вы можете посмотреть у себя в Библиях 1 Иоанна, 3 глава, 9 стих говорит о том, чем отличается рожденный свыше человек от нерожденного свыше. Рожденный свыше человек, он, написано, не делает греха или не пребывает во грехе. Почему? Потому что семя Божие живет в нем, и оно делает грех неприятным. Итак, это первое отличие жизни Иисуса Христа. Вот почему Иисус говорил Никодиму, если не родишься свыше, не можешь войти в Царство Небес. Нету другого варианта. Второе отличие – это жизнь, неподвластная смерти. Это вторая характеристика, это связано с его безгрешностью. Иного варианта для вечной жизни нет. Безгрешный не может умереть, грешный не может жить. Это очень важный принцип. Безгрешный не может умереть, потому что возмездие за грех – смерть. Грешник не может жить. Нет вариантов для того, чтобы он жил. Апостол Петр проповедовал об этом в день Пятидесятницы. Посмотрите, Деяние 2:24. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Почему невозможно? Христос умер за грехи людей, которые он взял на себя. Но как только плата за грехи людей была внесена, а своих собственных у него нет. И поэтому Бог воскресил его. Как только Божья справедливость была удовлетворена, Сын Божий восстал из гроба в прославленном теле. Вот победа над смертью, совершенная Христом, она распространяется только на тех, в ком живет его Дух. На других не распространяется. Об этом много сказано. Я приведу одно из мест Римлянам 8:11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». То есть наличие жизни Христа в сердце человека является условием, необходимым для воскресения из мертвых. Как я уже сказал, обрести эту жизнь можно только посредством веры, признавая Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и доверяя Ему свою жизнь. Именно об этом Иисус говорил в своей беседе с Никодимом. Посмотрите, Иоанна 3:36. Он говорит, верующий в Сына имеет жизнь, а неверующий в Сына не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на нем. Заметьте, друзья, недостаточно просто ходить в собрание, недостаточно просто называть себя христианином, недостаточно просто быть за христианское, может быть, дело или христианскую идею, или христианские церкви. Недостаточно это. Для того, чтобы воскреснуть из мертвых, необходимо одно. Необходимо Дух Иисуса Христа, который живет в нас. То есть очень важный вопрос, достаточно серьезный. Третье, о чем, что мы видим в Писании, когда мы думаем о жизни Иисуса Христа. Во-первых, это жизнь, которая гармонична с Отцом. Во-вторых, это жизнь, неподвластная смерти. В-третьих, это полноценная жизнь. Когда мы говорим о жизни людей, то все люди на земле живут для того, чтобы найти счастье. Мы его по-разному представляем. У нас есть разная интенсивность в разные периоды времени, с которой мы ищем счастье. Но все люди, абсолютно все ищут какой-то полноты, ищут какой-то радости, чего-то того, чего жаждет душа. Как я уже сказал, тысячи разных вариантов, как люди это делают, может быть, даже сотни тысяч, миллионы. Вот. Но несмотря на все усилия, которые люди вкладывают, несмотря на огромные средства, несмотря на ресурсы, которые туда вкладываются, несмотря на разные изобретения, которые люди делают, несмотря на это, люди счастья так и не находят. Они живут с постоянным ожиданием, что вот за этим поворотом, вот сейчас разгребемся, вот сейчас сдам экзамены, вот сейчас работу получу, вот сейчас детки будут, вот сейчас вырастут они, вот сейчас поженю их, вот сейчас внуки будут и так далее. То есть люди живут с постоянным ожиданием счастья в будущем. Но, к великому сожалению, все эти надежды приносят с собой в той или иной степени разочарование. Это вполне понятно, потому что настоящая полноценная жизнь и удовлетворение есть только у Бога. Вот Коля здесь пел сегодня много о том, что к к людям не пойду, и людям не буду жаловаться, и от людей не буду ожидать. И это правильно. Почему? Это не потому, что люди такие плохие. Я вот сейчас обижусь и буду сам вот здесь сидеть. Нет, они просто не могут дать. У них нет этого. Вот если у человека нет, ну как ты? А ты будешь от него ждать, а у него нет этого. Только у Бога есть полноценная жизнь. И крест Голгофский, о котором пелось, это вот та точка, где мы можем эту жизнь получать. Это то, о чем Иисус говорит. Только у Бога нет никакого недостатка, только Он полностью удовлетворен. Бог единственный, кто не зависит ни от чего, что происходит. Он счастлив, независимо от того, что происходит вокруг. Он единственный. Когда Бог объяснял Моисею и Аарону самое большое благословение, которым они могут благословить народ. Очень интересно. Это сам же Бог говорит, и Он не говорит, заметьте, о новых колесницах. Он не говорит, так благословляйте народ израильский, да пошлет Господь тебе новую колесницу сегодня. Да даст Он тебе даже крепкого здоровья. Не говорит об этом. Очень интересно, как Бог говорит, так благословляйте народ. Посмотрите, книга «Числа». 6 глава, кстати, это один из стихов, который нужно помнить, там два, кстати, стиха или три, 24 по 26, которые показывают сущность Божьего благословения. Слушайте, «Так благословляйте сынов Израилевых, говоря, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя». «Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе новую колесницу». Не так. «Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе шалом». Это состояние глубокой удовлетворенности, которой жаждет человеческая душа. И она не связана с количеством денег, с колесницами, и она не связана даже со здоровьем, дорогие мои. Она не связана даже с тем самым дорогим, которое может казаться нам чрезвычайно дорого в нашей жизни. И даст тебе мир. Но заметьте, откуда этот мир приходит. Посмотрите еще раз на этот текст. Посмотрите, сколько раз здесь перечисляется лицом к лицу с Богом. Посмотрите. «Да благословит тебя Господь и сохранит, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя». Когда мы к Богу лицом к лицу, тогда мир, этот шалом глубокий, мы можем получить от него. История Израиля показала, что человеческая греховность, к сожалению, делает это невозможным. Люди постоянно утверждают свою значимость, они противостоят Богу и этим самым вызывают на себя гнев Божий. Поэтому шалом и совершенная удовлетворенность сошли на землю в Иисусе Христе, в Сыне Божьем, в Иисусе Христе. И Иисус был единственным человеком, который имел совершенный мир и совершенную радость. Он говорил об этом неоднократно, подчеркивая, что этот мир и радость, которые Он принес, они могут стать достоянием каждого верующего. Например, в этой же 14 главе, в конце, 27 стих, мы читаем, «Мир оставляю вам, мир мой, вот этот шалом, мир мой даю вам». В этом суть. Не так, как мир дает, то есть не так, как люди. «Я даю вам, да не смущается сердце ваше, да не устрашается». То есть речь идет о совершенном мире, которым наполнено сердце Христа. И именно этот мир, он позволяет верующим в него ученикам победить смущение и страх. В следующей главе он говорит то же самое о своей совершенной радости. Посмотрите, 15 глава, 10 стих. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви, это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенная». Опять речь идет о том, что у Иисуса Христа есть эта полнота, которую Он хочет и может нам дать. Настоящая вера в Иисуса Христа, она делает возможным наполнение сердца крестом. Именно об этом Иисус говорил немножко ранее, в 10 главе, 10 стих. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, А я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком. Имели с избытком. Итак, в чем заключается жизнь Иисуса Христа? Мы уже говорили в том, что она, во-первых, прежде всего, это жизнь гармонии с Отцом, это жизнь, которая не подвластна смерти, и это полноценная жизнь. Второе, о чем мы поговорим сегодня, в чем она выражается? Как эта жизнь выражается на практике? Как я уже сказал, что фраза «жить жизнью Христа» легко может превратиться в пустой звук, как и многие другие религиозные термины, если мы не будем серьезно к ней относиться. Если мы посмотрим на то, что говорит Писание, мы сможем увидеть несколько практических сторон или сфер, в чем эта жизнь выражается. Прежде всего, это жизнь чувствованиями Христа. То есть, когда мы говорим, вот мы теперь, эта жизнь была у Христа, теперь, когда мы воспринимаем ее, что это такое, как это должно в нас выразиться? Прежде всего, жизнь чувствованиями Христа. Филиппийцам 2:5, помните известный текст? «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Слово «чувствование» – это греческое слово «франео». Оно переводится как «думать», «иметь» или «формировать мнение», «суждение», «иметь мысли» или «отношение», «диспозицию о чем-то». Очень хорошее слово «attitude» – английское слово. То есть речь идет вот о чем, что у нас должны быть те же чувствования, то же отношение. То есть это больше, чем чувства. Это мысли, позиции, формирующие чувства и отношения. Именно об этом говорит здесь Писание. То есть речь идет о внутренней позиции, об отношении к окружающей нас действительности. Она формируется из мышления, ценностей и чувств. То есть когда апостол говорит «у вас должны быть», он указывает на процесс преображения нашего мышления, чувств, позиций, внутреннего отношения. И это происходит в результате нашего сознательного подчинения своего внутреннего мира мышлению и чувствам Иисуса Христа. Конечно же, это происходит в результате веры. Послание к Ефесянам, 3 глава, 17 стих. «Верою вселится Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться полнотою Божией». Вот эта полнота жизни, друзья мои, она вполне доступна. Речь идет только о том, что мы верою приходим в гармонию с тем, что мыслит, с тем, что ценит, с тем, что чувствует, что желает Иисус Христос. Апостол Павел говорит об этом же. Посмотрите, он говорит о подчинении своих позиций, своих чувств отношениям Иисуса Христа. Послание к Галатам, 5 глава, мы читаем 16 стиха. Он объясняет: «А я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». То есть у нас есть вожделение плоти. Но у верующего человека есть способность подчинять себя Христу или поступать по духу. Дальше он говорит об этом: «Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу плоть противятся». И дальше объясняет: «Плод же Духа». Перечисляет вот эту полноту. Он говорит: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. То есть верующие люди, они имеют сердечную связь с Духом Божиим. И апостол опять говорит здесь о сознательном подчинении своего внутреннего мира. Это приводит к тому, что сердце христианина наполняется чувствами и целями Иисуса Христа, отношением Христа. Второй аспект того, как выражается жизнь. Во-первых, жить чувствованиями Христа. Второе – жить целями Христа. Если чувствование Христа – это, ну так скажем, это реальность, но для многих людей это нужно много изучать, читать Писание, чтобы знать, как Христос думает, как Он чувствует. Только тогда ты можешь каким-то образом себя приводить в соответствие. Но теперь давайте посмотрим на второе, на цели Христа. То есть если мы говорим о том, что жизнь Иисуса Христа в нас, Он говорит: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня», через весь этот троичный комплекс. Он объясняет, в чем это заключается. Он говорит, что Он, Иисус, пришел на землю, и у Него есть определенная цель. принятие Христа влияет на цели наши. Апостол Павел, когда он завершил подробное представление Евангелия о послании к римлянам, в 12 главе он говорит так. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Для многих людей это что-то такое очень замудренное и сложное. Что же есть воля Божия? И обычно ее ищут только в некоторых особо таких грандиозных событиях жизни. В действительности Павел имеет в виду очень простые вещи. Когда мы говорим об Иисусе Христе, у Иисуса Христа есть цель, для которой Он пришел. Он пришел для того, чтобы что сделать? Спасти грешников и создать церковь. Все остальные цели подчинены этим двум. Спасение грешников и созидание церкви. Это говорит о том, что человек, который живет жизнью Иисуса Христа, он будет движим к спасению грешников и созиданию церкви. Почему? Потому что для Христа это самая большая ценность. Это самая большая драгоценность, которая есть здесь во Вселенной. Вот почему он говорит: представьте себя в жертву, откажитесь от того, чтобы использовать свое тело для своих целей. В жертву живую. И дальше говорит: освобождайтесь от мирского мышления и преобразуйтесь пониманием воли Божией. Это очень важное условие. Я хочу его еще раз выразить или сформулировать. Полнота жизни Христа в нас неразрывно связана с подчинением себя Его целям. Вы никогда не сможете ощутить полноту мира и удовлетворенности, которую дает Христос, если вы не будете жить для Иисуса Христа, если вы будете продолжать жить для своих целей. Итак, это два аспекта. В чем выражается жизнь? Во-первых, она выражается в том, что мы живем чувствованиями Христа, во-вторых, мы живем целями Христа, и в-третьих, мы живем силой Христа. Это еще один очень интересный аспект. Проблема заключается вот в чем, друзья. Мы, верующие люди, мы часто хотим хорошего, но мы часто пытаемся это хорошее достигать своими собственными силами. И всякий раз, когда мы пытаемся это делать, мы всегда провалим. Дело в том, что вот эти цели – спасение души, созидание церкви, преображение душ в образ Иисуса Христа – возможны, они подвластны только Божьему Духу. Только Его силой они могут быть сделаны. Как я уже сказал, это чрезвычайно важный фактор. Здесь, к великому сожалению, многие верующие люди, большинство, я бы сказал, попадают в одну из двух крайностей. Одни люди, они настаивают на то, чтобы в жизни верующего человека проявлялись чудеса и знамения, и они начинают их искусственно пытаться воспроизвести. Самые разные формы, возможно, вы слышали такие движения. Другие, понимая порочность этой практики, они бегут на прямо противоположный конец спектра, и они, в конце концов, превращаются в что-то подобное деистам. Деисты – это люди, которые признают, что Бог есть, Он все сотворил, но они не верят в том, что Он действует. Когда мы говорим о том, что должно происходить в жизни Иисуса Христа, в жизни христианина, я вам хочу сказать, в жизни христианина должны происходить чудеса. Христианин невозможен без чудес. То есть, если вы стали христианином по-настоящему, это произошло только в результате могущественного действия силы Божьей. Каждый христианин хотя бы раз пережил в своей жизни чудо, величайшее чудо, неподвластное людям. Это то, что делает Бог. Когда мы говорим о нашей жизни, я вспоминаю апостола Павла, который молится о новообращенных людях в Ефесе. И он говорит следующее в своей молитве. Посмотрите, Ефесянам 1:18. «Чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». И дальше говорит: «И просветил сердце, очи сердца ваше, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в вас, верующих». То есть апостол молится, он говорит, вот они и стали верующими люди, но они не понимают действия силы Божьей. Дальше он объясняет, он говорит, что вот этой силой Бог воскресил Христа из мертвых. И дальше вторая глава начинается с очень важной частицы союза. И вас этой же силой возродил из мертвых. Верующие люди – это те люди, люди, живущие Христом, это те люди, которые ясно понимают действие силы Божией. Мы читаем в жизни апостола Павла, он очень много говорит об этом. Колоссянам 1 глава, 28 стих, посмотрите. Он говорит о том, что все, что он делает силой Божией. 28 стих, которую мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Дальше смотрите, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующей во мне могуществом. Это очень интересное соединение двух вещей. Слово «тружусь» и «подвизаюсь» – это два слова, которые передают агонию или труда до изнеможения. То есть Павел говорит о том, что он пашет, он работает из всех своих сил. Но заметьте, он работает не своей силой, силой его, действующей во мне могуществом. Больше того, для апостола это было сверхважно, чтобы не его сила была, а Божья сила. Сверхважно, потому что он знает, тогда будет абсолютно бесполезным его служение. 1 Коринфянам 2:4, он говорит, и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы ваша вера утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией, то есть апостол Павел говорит, в каждой проповеди должна быть сила Божия. Какой бы блестящей ни была проповедь, какой бы интересной ни была она, какой бы убедительной и аргументированной она ни была, но если там не будет силы Божией, не будет изменений, ни одна душа не изменится. И для апостола это было сверхважно. Это удел не только апостолов и служителей, это жизнь всех верующих людей. Посмотрите, апостол говорит о том, как мы преодолеваем трудности жизни. У вас есть трудности? Безусловно, есть. Мы живем в мире трудностей. Римлянам 8 глава 35 стих. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умершляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем чем? Силою возлюбившего нас. Верующие люди знают, что такое сила Божия. Апостол Петр пишет о том, что мы соблюдаем и ко спасению силу Божию, о том, что мы служим силою Божией. Помните, каждый служит по силе, которую дает Бог. 1 Петра 4 глава. Только сила Божия может спасать и изменять души. Кстати, Писание приводит несколько примеров. Например, Римлянам 1:16 сказано, Евангелие есть сила Божия ко спасению. То есть это не просто пассивный, это активный материал, духовно активный инструмент. Слово о кресте есть сила Божия, 1 Коринфянам 1 глава. Итак, когда мы говорим о том, что такое жизнь, в чем она выражается, жизнь выражается в том, что мы можем, жизнь Иисуса Христа выражается в том, что мы знаем, что такое сила Божия, как она действует в нас. Одно определение я дам вам еще, чтобы обобщить это. Действовать силою Христа означает в послушании делать то, что повелевает Он, и доверять Ему результат, молитвенно ожидая Его действия с упованием и надеждой на Него. Это сверхважно понять. У нас есть право доверять Ему, у нас есть право надеяться на Его действия. Нам нужно ясно понимать, мы делаем все, что Он говорит, но мы ясно понимаем, что мы все это... Я сегодня проповедую, я сегодня утром молился, встал, я сегодня вот стою здесь, и я молюсь Богу об одном. Я молюсь Богу, возьми мое несовершенство и приложи это в сердце людей, и подействуй. Это действие силы Божией. Последнее. Как научиться жить жизнью Христа? Мы говорили о том, что она из себя представляет, в чем выражается, как научиться. У меня уже совсем нет времени, и мы будем еще об этом говорить в других контекстах, поэтому я только быстро перечислю. Самое первое. нам нужно принять Христа как Господа и Спасителя. То есть, если вы не пережили того момента, когда вы приняли Иисуса Христа как Господина вашей жизни, вы никогда не сможете жить жизнью Христа. Вы будете имитировать эту жизнь, вы научитесь вставать, когда все встают, садиться, когда все садятся, одеваться, как все одеваются, говорить слова религиозные, но вы никогда не научитесь иметь, не получите жизни. И поэтому, когда придет воскресение, все те, у кого жизнь была, будут воскрешены, все остальные будут наследовать вечную смерть. Римлянам 10:9 написано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Господа Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Это первое, что нужно. Второе. Познавайте Христа через Его Слово. Это второе очень важное условие. Для некоторых простое, но, друзья мои, это самое главное. Если вы хотите знать Христа, если вы хотите преображаться в Его образ, единственный путь, как это можно сделать, читайте Слово о Христе. Читайте его много, читайте его глубоко, читайте его так, чтобы запомнить, читайте его так, чтобы оно пропитало вашу жизнь. 2 Тимофею 3:15 написано: «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою в Иисуса Христа. Все Писание богодухновенно и полезно для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». К великому сожалению, сегодня очень и очень многие люди, называющие себя христианами, не знают, что такое настоящее глубокое чтение Писания. Я вам хочу сказать один очень важный вывод. Если вы не имеете навыка регулярного чтения Писания, вы никогда не сможете познавать Христа, а тем более вы не сможете жить им. Итак, мы говорили о нескольких ступенях. Первая ступень – примите Христа как вашего Господа и Спасителя. Второе – мы говорили, познавайте Христа через Его Слово. Третье – погружайтесь в общение с Ним в молитве. Вам нужно время для того, чтобы, вот читая о Христе, we need to reflect on it. Очень хорошо рефлексировать, может быть, по-русски говорят. Я слышал так, но это не совсем точно. Нам нужно размышлять о Христе. Нам нужно научиться думать о Нем. Если вы кого-то любите, если вы кому-то особо близки, если вы кому-то хотите сделать что-то хорошее, вы будете об этом думать. Вот точно так нам нужно проводить время в общении с Иисусом Христом в молитве. Псалом 62, 5-6 стих. Помните: «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют тебя уста мои, когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе, ночные стражи». Друзья, нам нужно учиться размышлять о Христе. Мы думаем об очень многом, о духовных вещах редко думаем. Но даже если вы посмотрите на то, что вы думаете о духовных вещах, то часто это разные административные, технические дела, отношения или же какие-то малозначительные вещи, типа 666, вот, идоложертвенная и всякие разные вещи, которые нас мало касаются. Попробуйте, сделайте такой анализ того, что вы думали о Христе в течение месяца. Запишите. Сколько? Нам нужно учиться. Вы обнаружите, скорее всего, что крохи. Вот почему мы и не похожи на Него. Вот почему у нас и нет чувствования Христа, откуда же они будут. Потому что мы же с Ним не проводим время, у нас нет с Ним общения. Джон Оуэн, английский проповедник 16 века, пишет об этом. «Как же мы можем созерцать славу Христа? Прежде всего, нам нужно духовное понимание Его славы, открытой в Писании. Во-вторых, нам нужно размышлять о Нем, если мы хотим во всей полноте радоваться в Нем. Если мы удовлетворяемся смутными идеями о Нем, у нас не будет никакой преобразующей силы. Но если мы крепко держимся за Него, если наше сердце наполнено помышлениями о Нем, если мы постоянно пребываем в Нем, тогда духовная сила будет течь от Него к нам. Она будет очищать наши сердца, усиливать нашу святость, укреплять добродетели, наполнять нас радостью неизреченной и преславной». Размышляйте об Иисусе Христе, размышляйте о Его любви, о Его милости, о Его святости, о Его славе, о Его жертве, о Его долготерпении и так далее. Четвертое. Покоряйтесь Христу в мышлении и чувствах. Это главная цель нашей жизни. Павел пишет: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, пока не изобразится в вас Христос». Ефесянам 4:13 сказано: «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Как это выглядит на практике? Учитесь видеть ценности Христа и дорожить ими. Я уже сказал, что для Христа нет дороже спасения душ и созидания церкви. Вот каждый день смотрите, куда вы направляете усилия ваши, где ваше время, где ваши деньги, где ваши ресурсы. Они там, что ценит Христос, или же где-то в другом месте? Или сколько вашего времени в том, чтобы спасать души и созидать церковь? Вот это реальная конкретная проверка. Формируйте в себе отношение к людям, которые было у Иисуса Христа. Это дух служения, это дух смирения, искренняя забота, искренняя любовь о них. Развивайте в себе чувство Христа. И последнее. Будьте послушны Христу в действии. Как научиться жить жизнью Христа? Примите Христа как вашего Спасителя, познавайте Христа через Его Слово, погружайтесь в общение с Ним в молитве, покоряйтесь Христу в мышлении и чувствах, и будьте послушны вам, Ему в ваших конкретных действиях. Иоанна 14:23, Иисус сказал в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим».